О, жареный сыр! А как вкусно пахнет! К нам сюда охрана не сбежится на запах? Надеюсь, нет. А фондю я угощу тебя в другой раз. Алекс перехватил меня за локоть, на всякий случай удерживая на расстоянии от плавленного сыра. Да ну его! Не настолько же я голодна, чтобы бросаться на то, что 5 минут назад было фундаментом забора. Разве только из чистого любопытства? Это же сказка! И если в сказках никому и в голову не придет побрезговать ставнями от пряничного домика, почему бы и нам не закусить сырной опалубкой? Тем более, что от марципана и леденцов уже мутит. «Алина, ты что, не завтракала?» — возмутился кот, через ограду шлепнув лапой по моей тянущейся к сырной лужице руке. Но я уже успела окунуть палец и, облизав его, недовольно заметила. «Это потому, что у нас на базе крайне ограниченное меню. Я устала от однообразия нашей кухни. Кажется, мы едим лишь то, что любил при жизни сам Синелицей. Если бы невозможность нормально перекусить во время задания, то я бы... а сыр очень даже ничего. Пищеблок — это тебе не ресторан. Это лишь место принятия сбалансированной пищи», — натужно проворчал Пусик, со своей стороны методично помогая командору расшатывать столб, упершись в землю широко расставленными мощными задними лапами. «Если ты хочешь кормить 3 сотни хоббитов сушами, то отыщи сначала золото Колчака». «И отыщу! А почему бы нам действительно как-нибудь в отпуске не заняться этим? Приключения, тайна, может, и опасности. А если найдем золото, сможем построить на все деньги новые ясли для хоббитят. Они же плодятся, как никто!» «Да я пошутил! Оно давно в шанхайских банках», — изрек всезнающий кот, прыгая на поваленный столб. «Значит, будем грабить банк», — обрадовалась я. «Это еще интереснее. Я надену ковбойскую шляпу, закрою лицо платком и возьму самый большой кольт, как у Сельмы Хайек. Тебе подойдет индейское перо и боевая раскраска. А Алекс будет шерифом и...» «Нет, мне котят надо готовить в университет», — сразу отстранился от моей затеи кот. «Но ведь они у тебя еще в школу не пошли», — удивилась я. Мой муж пресек нашу болтовню, попросту перенеся меня на руках через поваленный забор. «Теперь вперед и не отставать», — распорядился профессор. «Я использую свой природный нюх и интуицию». И он стремительно бросился бежать, петляя, как все коты на улице. Я раньше думала, что это они от страха и неразберихи в голове, но теперь мне кажется, что скорее из генетической привычки заметать следы. Мы кинулись за ним, а я еще до последнего боялась, что он приведет нас к крысиной норе и придется лезть. «Тревога! Враги его королевского величества! Лови их!» «А чего вы хотели?» «Естественно, нас заметили. Мгновение! И со всех сторон уже бежали крысы со скаленными мордами, на ходу прицеливаясь и поля из игрушечных мушкетонов. Грохот выстрелов и свист пуль только придали нам дополнительной скорости. И еще повезло, что они предпочитают допотопную классику. По бегущей мишени из такого ружья попасть в кого-либо так же сложно, как оглушить воблу веслом на глубине 6 метров. Но на всякий случай я взяла пример с кота и стала петлять юбками, как пьяница от наряда милиции. Хотя пьяницы, наверное, в кринолинах все-таки редко бегают. Ну и неважно. Главное, в меня не попали. И мы без потерь вслед за нашим проводником благополучно юркнули в подвальное окошко. Командору, который прикрывал тылы, пролезть было сложней. Но я помогла ему, изо всех сил дернув к себе за воротник. Он взвыл, но не упрекнул ни словом, понимая, что времени нет вытягивать его нежно, как на работу из супружеской постели. В большом помещении, где мы оказались, были только горы отбросов и мусора. «Ну и на какую помойку нас завела твоя хваленая интуиция?» — — буркнула я. «Сейчас за нами в это же окошко начнут нырять и крысиные гвардейцы. Оно даже не запирается». «У крыс плохой нюх, никудышное обоняние и врожденная близорукость. Так что если идти тихо, мы доберемся до Юлии раньше, чем они нас догонят. За мной! Я знаю дорогу!» Мы нашли в углу дверцу в подвал и начали спускаться еще глубже, вниз по узенькой винтовой лестнице. Алекс, как самый крупный, еле протискивался боком, но от моей помощи отказался с вежливой категоричностью. Меня вообще едва не тошнило от затхлости, сырости, запаха крысиного помета и разлагающихся пищевых отходов. Теперь понятно, что сырные залы были их визитной карточкой, чтобы произвести впечатление на гостей. А на самом деле они жируют, живя в грязи, и любят больше всего помойку, как и положено обычным крысам. Как же все это напоминало царство морковного гнома Корота из королевской невесты Гофмана. Грязь, сырная слизь, зеленая плесень и заунывный стук капель с мокрого потолка. Никто нас не останавливал. Полная тишина вокруг и ни одного бдительного часового или пронырливого шпиона, даже случайного прохожего. Я уж не говорю о переполохе, который должны были поднять преследовавшие нас караульные гвардейцы с мушкетонами. Подозрительно до крайности. «Мы должны спасти ее раньше, чем об этом узнает Гофман», — запыхавшись, объяснял профессор. «У него очень неустойчивая психика. Такое потрясение может не пройти даром. Он слишком ее любит. А мы должны вернуть его таким, каким он сюда попал, то есть в трезвом уме и здравом рассудке. Только этих гениев не разберешь, при каком рассудке они будут в следующую минуту», — покачала головой я. «Не терпится мне увидеть эту девицу. Может, тоже разгляжу в ней ту поэтическую душу, что так пленила в ней великого писателя. Ну и ту, что пнула моего напарника. Скорее его пленило в ней другое. Но там ножки, грудь и все остальное, что обычно и притягивает к нам противоположный, а иногда и свой пол. Фу, пусик, не притворяйся циником. Разве ты сам не влюбился еще совсем недавно в голубые очи Анхисенпы?» Кот как-то странно на меня посмотрел, выпятил губу и отвел взгляд. «Неужели? Неужели он уже разлюбил свою храмовую кошку? Объект поклонения, мать его детей, страсть всей его жизни? Если так, то я никогда больше не смогу поверить в способность котов любить глубоко и преданно. Мой внутренний мир будет сильно и жестоко травмирован». «Мы пришли», — прошептал агент 013, кивая на железную дверь перед нами. Алекс подошел и встал к стене справа. Кот приблизился к двери и тихо сказал в щель. «Юлия, не пугайтесь, это я, Пушок». «Это она тебя так называла? Боже, меня точно стошнит!» «Входите, Пушочек!» — отозвался тоненький голосок. «Не бойтесь, сейчас мы будем ломать две...» «Упс! Что вы сказали? У вас не заперто?» — громко удивился кот. Алекс толкнул дверь, она и вправду оказалась открыта, и, подняв пистолет, вошел первым. Внутри нас ждал сюрприз. Стройная девушка в сером немецком платье сидела на кровати в углу, а прямо по центру комнаты в окружении телохранителей придворных крыс на маленьких бархатных тронах сидел сам крысиный король. Или сидели? Сейчас рассмотрю хорошенько, сама разберусь и все объясню. Тут было такое. Король, или вернее короли, их оказалось несколько, все матерые с хищными оскалами и плотоядными взглядами, были связаны между собой только хвостами. А я думала, что это будет семиголовая крыса в в крошечной горностаевой мантии и миниатюрных золотых коронах. Но согласитесь, и такое жуткое зрелище более чем впечатляло. Впрочем, и короны у них имелись, но только не золотые, а вырезанные из среднего размера консервных банок, вроде тех, в которых продают тунца или крабов. Уголки зубцов были аккуратно отогнуты. Помимо этого, на них красовались широкие пояса, сделанные, как я с изумлением разглядела, из колбасной кожуры. Тот, что сидел в центре, был самый крупный и, кажется, заправлял всей этой шарагой. Его трон был выдвинут вперед и возвышался над остальными.